Группа «Ключи к балансу».
Баланс личного
и профессионального.
Поиск гармонии с окружающими.
Равновесие всерьез и не очень.
Об этом в нашей рубрике подкасты.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Доброго времени суток все, кто нас слышит. Мы сегодня беседуем с Александрой. У нас сегодня в гостях Александра. Как обычно, по нашей уже сложившейся традиции, мы передаем слово гостю, чтобы он сам себя представил, сама себя представила.
Добрый день, вечер, утро, кто когда будет слушать или смотреть этот подкаст. Меня зовут Александра, моя фамилия Клок. Наверное, большинство, скорее всего, я надеюсь, узнают меня и мой голос в связи с моей активной работой на различных радиостанциях. В моей биографии их было несколько ярких, классных и совершенно потрясающих. Но параллельно я всю жизнь занимаюсь дизайном, графическим дизайном. Практически всю жизнь занимаюсь. И часть, наверное, из тех, кто может это услышать, знает меня именно как дизайнера. Плюс к этому я достаточно большой кусок своей жизни положила, наверное, здесь это будет слово уместно, на алтарь маркетинга и пиара. Вот так вот. Им тоже очень долго занималась, и поэтому нам, наверное, будет о чем с вами поговорить, как во всем этом жить и существовать.
Это точно. И как балансировать в этом во всем? Не просто жить и существовать. Кстати, я помню мое впечатление, вот, которое получила от вашего эфира, Александра, какое-то время назад, когда еще существовала радиостанция «Радио Рокс». Я обожала эту станцию. И единственное, что мне не хватало там хороших диджеев. Музыка была классная, а диджеи мне очень нравились. И тут наконец-то появилась девушка Александра Клок. Думаю, боже, ну наконец-то взяли нормального человека на работу. Так что спасибо вам за те эфиры и, ну, естественно, за ту работу, которую вы сейчас проделываете на других радиостанциях, точнее, на Монте-Карло, насколько я понимаю.
Да. Вам спасибо огромное. Фидбэк, особенно живой фидбэк в радио и для радиоведущих, это такая достаточно большая редкость, потому что радио — это такая игра в одни ворота. Да? Ты что-то туда пускаешь в этот эфир и не знаешь, куда это улетело. Поэтому, когда долетают какие-то важные слова, они могут быть приятными или неприятными, абсолютно неважно. Важно, что они, в принципе, есть, и ты понимаешь, что все не зря. А если эти слова неприятные, то ты понимаешь, куда двигаться.
Можно просто пропустить их мимо ушей.
Кстати, я недавно...
Ну, а зачем обращать внимание на неприятное, если можно радоваться и получать энергию позитивную, заряда от каких-то своих поклонников?
Но мне кажется, что потом все действительно очень по-разному воспринимают всех и любят разных. И я ни в коем случае не хотела кто-то обидеться, кто работал на Радио Рокс, кого-то обидеть, но мне действительно не хватало чего-то такого живого, вот, какого-то такого непосредственного общения. Вот мне нравилась Александра Ромашова, но она была вообще в другом ключе совершенно и выходила, по-моему, раз в неделю всего лишь со своей программой. И я могу, да, не стесняясь сказать вам спасибо и там каким-то другим радиоведущим, в общем, спасибо вам и спасибо всем остальным, что вас оттеняли. Как?
Я вчера говорил с нашей общей подругой Саней Юлией. Мы, кстати, тоже брали у нее интервью однажды, и она сказала, что ваша передача, Александра, она прям очень любит на радио Монте-Карло. Она запомнила ваш голос. Да.
Да.
Спасибо большое, это очень приятно. Да. Спасибо.
Отсюда рождается наш первый вопрос, собственно. Удивительно много вы перечислили разных направлений своей работы. У вас действительно очень богатая палитра интересов и вашей профессиональной самореализации. Как вам удается, во-первых, балансировать между всеми этими направлениями так, чтобы себя раскрывать во всех них и как-то успевать все? А во-вторых, что вас движет вперед? Что заставляет и мотивирует добиваться успеха в этих разных областях, действительно, которые, конечно, могут пересекаться, но тем не менее?
Ну, наверное, здесь основное — это все-таки какие-то, скорее всего, особенности личности. Да? Мне очень-очень важно, как-то сказать, принимать вызовы, бросать их себе. И я достаточно сильно и много интересующийся человек, да, то есть мне ни в коем случае нельзя давать заскучать, потому что это будет опасно для окружающих и для меня, естественно, потому что начнется саморазрушение. Поэтому вот этот интерес к жизни и к всевозможным сторонам и проявлениям ее, наверное, и является таким моим двигателем и основной мотивацией, когда есть возможность и проверить себя, прощупать свои границы, так немножечко так попинать, ага, жива еще, двигаемся дальше. Вот это вот, наверное, основное. Ну и такой, наверное, важный для меня, опять же, момент, и среди моих друзей тоже есть такие люди, я называю это очень быстрым информационным метаболизмом. То есть мне нужно очень-очень-очень много информации, любой, визуальной, аудио, текстовой, в разных сферах. Я ее потребляю тоннами. Потребляю не бездумно, мне еще нужно это все анализировать, как-то на это все смотреть с разных сторон и думать. Потому что если я не буду думать об этом, опять же, я начну думать о каких-нибудь очень печальных вещах. Вот, поэтому интерес, желание отвечать на какие-то вызовы, поставленные себе самой или жизнью, какими-то ситуациями. И главное, наверное, возможности расширять свои границы, вот как-то расти в них вверх, вширь и так далее.
Ну а как вы балансируете? То есть понятно, что расширяться, конечно, может быть бесконечность
можно
в разных смыслах, и в информационную глубину уходить куда-то, анализируя что-то, да, обдумывая информацию, но тем не менее времени и других ресурсов у нас ограниченное количество, не бесконечно. И, конечно, приходится выбирать, как вы вот этими альтернативными издержками управляете, потому что всегда приходится делать выбор, от чего-то отказываться в пользу другого. Вы какими критериями здесь руководствуетесь для себя?
Для себя? Ну, во-первых, давайте начнем, наверное, с базового такого, да, что есть баланс. Баланс для каждого человека – это, ну, как бы абсолютно разная история, да. Для кого-то баланс – посидеть с книжечкой на берегу моря, ничего не делать, да. А для кого-то баланс – бежать и волосы назад, да, размахивая шашкой, подцепляя по дороге какие-то идеи и развивая их, да. И если этот человек останавливается, то он, в общем-то, не в балансе. А для человека, который сидит с книжечкой на Мальдивах где-нибудь – нет, наверное, на Мальдивах книжечка не сидят, где-то в другом месте. Это уже дисбаланс. Поэтому вопрос баланса, он очень такой персональный. Для меня очень важно движение, отсутствие стагнации. Причем это движение может быть и вверх, и вниз. Главное, чтобы что-то происходило. Как только все останавливается, становится очень некомфортно для меня. Вот это дисбаланс. Естественно, во всем этом нужно выживать, безусловно. И тут такой очень важный момент – это организация и самоконтроль. Я вообще не буду здесь оригинально, абсолютно. То есть очень четкое планирование своих задач, умение в рамках этих планов двигаться по мере необходимости. Да, нам нужен план Б и еще 155 планов для того, чтобы что-то делать, если план А и план Б не сработал. И контроль, самоконтроль. Все, в общем-то, все очень просто. Приходится от многого отказываться, к сожалению, а может быть, к счастью, я часто отказываюсь от отдыха, наверное, в пользу каких-то рабочих процессов. Но я трудоголик, я наконец-то это осознала, и это принимаю в себе, и с этим не борюсь, а наоборот, в этом кайфую.
Круто.
Да. Но, кстати говоря, если такой повышенный информационный метаболизм, не бывает ли несварения? Если, к примеру, вот я сама тоже люблю очень много разной информации потреблять, но порой я понимаю, что, ну все, ее столько, что у меня все путается, перемешивается, и я не могу ее как-то потом скомпоновать и что-то из нее сделать, какой-то продукт, вот какой-то, чтобы результат был такой с точкой. У вас не бывает такого?
Бывает, конечно, безусловно, бывает, если это не касается рабочих моментов, которые нужно сделать здесь и сейчас, когда не нужно напрягаться. Это ощущается, это понимается, срабатывает какой-то защитный механизм, выключается тумблер, и, как следствие, выключаются соцсети, выключается компьютер, закрываются книжки и надеваются, не знаю, ботинки, пальто, и ты шагаешь гулять по набережной, или, не знаю, идешь в театр, или идешь в музей. Ну, хотя там тоже, в общем-то, информация.
Да, это другая информация.
Все-таки вот это очень, опять же, для меня, наверное, очень важный момент. Для меня отдых – это переключение с одного вида деятельности, с одного вида информации на другую. То есть в вакууме я точно не смогу существовать. Ну, это для меня понятно и очевидно. И, наверное, в какой-то простой, так скажем, да, информации мне будет скучно. Я начну искать что-то такое более замысловатое.
А в чем, на ваш взгляд, пересекаются вот ваши основные профессии? Это профессия графический дизайнер и радиоведущая. Чем они друг друга дополняют? А может быть, чем они друг друга исключают? То есть что есть у радиоведущей, чего не может быть, соответственно, у дизайнера и наоборот?
Ну, во-первых, это профессии. И то, и другое. Это вообще не про творчество, хотя казалось бы.
Казалось бы.
Да, это все-таки ремесло. Труд – это работа, в рамках которой тоже есть определенные инструменты и организационные моменты и прочее-прочее. Да, то есть и дизайн, и работа на радио в любой должности, мне кажется, это в меньшей степени творчество в общем понимании. Это все-таки, ну, действительно умение, да, которое нарабатывается с опытом. То есть ты делаешь, получаешь определенный опыт. Понимаешь, это работает, это не работает. Это монетизируется, это не монетизируется. И дальше усиливаешь свои скиллы, какие-то навыки, и работаешь, пока тебе не надоело. У меня были моменты, когда мне надоело, дало одно, я из этого уходила. В частности, у меня были перерывы в работе на радио. И с дизайном было то же самое. То есть угу. Я давала себе отдых.
Но Александра. Все равно... Просто я на секунду, простите, что прерву.
Да-да-да.
Я как раз здесь хотел, пока не шли в сторону, спросить, а вы говорите, что меняли профессии, да, и уходили, когда одна из них вам надоедала. Может быть, как раз это свидетельствовало о том, что, скажем, ваша текущая профессия и стремление заниматься, например, параллельно дизайном, ну, скажем, когда вы были ведущим радио, или наоборот, оно исключало существование в двух профессиях параллельно, одновременно как раз. Может быть, это то, о чем говорит Аня в своем вопросе, о том, что эти профессии могут друг друга исключать в одном человеке, или наоборот, какие-то другие мотивы были?
Я думаю, что скорее это связано с моментом выгорания вот в конкретной деятельности. Uh-huh. Да? То есть в какой-то момент я уходила с радио, потому что я понимала, что мне нечего сказать людям. Ну, то есть вот так условно, да, я уходила из дизайна, потому что я больше не могу на это смотреть, да, мне нужен отдых от этого процесса. Безусловно, это чем-то заменялось или каким-то схожими, да, опять же, у меня был маркетинг, в котором я могла тоже отдохнуть и от того, и от другого, и радостно в нем повариться. Но все равно я возвращалась и на радио, и в дизайн, но вот в маркетинг я не собираюсь, это такая очень не моя история. Она мне очень интересна, я до сих пор слежу за этим полем достаточно плотно и наблюдаю со стороны, но она мне интересна сейчас в данный момент как такой интересный зверек в зоопарке. Я так присматриваю за всем, что происходит в нашем современном маркетинге.
А почему неинтересно вам стало это? Почему эта профессия стала вам неинтересна как, ну, источник заработка, как работа?
Вот сложно сказать. Просто в какой-то момент меня выключило. Угу. Тут я даже не успевала анализировать, почему, да, то есть у меня настолько быстро все, как только образовывался какой-то вакуум, он сразу чем-то заполнялся. У меня был перерыв в трудовом стаже за всю мою жизнь, это был один месяц, и то я себя заставила не работать. И дальше все началось заново.
Но все равно, мне кажется, маркетинг, он... ну, как скажем, как прикладное что-то должен присутствовать. И если ты вещаешь как радиоведущий что-то, без этого невозможно, что понимаешь, что продается, что заходит, что нет.
Да,
ну и, безусловно,
согласна.
Дизайн, конечно.
Да,
то есть
да,
все равно
да,
нужно
да.
понимать эти тенденции, и это очень классный, наверное, навык, который пригодится в любом случае, даже если ты не так глубоко в профессии. То есть какие-то, я так понимаю, что какие-то алгоритмы, они все равно работают. Вот есть какие-то основные вещи в маркетинге. Если ты их понимаешь, то да, может меняться обертка, но сам принцип, он остается тот же самый, насколько я могу это понимать.
Абсолютно правильно понимаете, поэтому я всегда с гордостью заявляю, что я дизайнер с функциями маркетолога, потому что я понимаю, что в рекламном маркетинге работает.
Александра, тогда сразу вот такой вопрос. Если вы понимаете, что работает, что не работает, вот какой может быть такой собирательный портрет, образ хорошего радиоведущего? Что работает вот на радио? Что будет продаваться? Кто будет продаваться?
Вот это очень сложный вопрос. Он для меня не решен до сих пор. Сейчас попробую пояснить, подумаю только, как сформулировать эту мысль. Я, несмотря на то, что у меня очень большой опыт работы на радио, все равно верю в магию радио. Несмотря на то, что я заявляю, что это ремесло, это профессия, это очень четкая и структурированная история, я продолжаю верить в это чудо и не исключаю какого-то чего-то большего в этом процессе. Поэтому я думаю, что очень многие люди, которые слушают радио, до сих пор пребывают в иллюзиях, что это что-то магическое. Хотя мы все уже загаджены вдоль и поперек, мы верим в чудо радио. Не знаю, почему это происходит, это магия. Поэтому сказать, что будет работать, ну, будет работать то, что будет понимать, ну, или тот человек, который будет понимать свою аудиторию, да, и текущий контекст. Что нужно, какие, назовем это словом, боли, да, у его аудитории, и будет бить по ним. Там другой вопрос. Хочешь ли ты быть вот этой вот машиной, да? Или ты хочешь все-таки побыть немножечко в таком фане, в кайфе, быть собой, да? Mm-hmm. То есть все равно, следуя принципам маркетинга и подстраиваясь под аудиторию, ты все равно немножечко начинаешь изменять себе. Для меня успешный ведущий — это все-таки человек с очень четким «я», с очень яркой личностью и при этом умеющий отстаивать, собственно, эту личность в наше непростое время. Да? То есть должно быть мнение, должно быть умение это мнение высказывать, проявляться. Классно, если это попадает в струю, очень классно. Но я вот, если честно, не могу припомнить, ну, во всяком случае, из российской радиотусовки людей, которые стали суперуспешными, при этом не изменили себя.
А вот что касается владения интонацией, техника речи, большой кругозор, вот эти качества нужны радиоведущему хорошему или это не обязательно?
Я думаю, что эти качества нужны любому приличному человеку. Радиоведущие к ним тоже относятся. Безусловно, должна быть работа и с голосом, и с дикцией, и с техникой речи. Безусловно, нужно бесконечно свой кругозор пополнять, расширять, увеличивать свой словарный запас, мониторить окружающую действительность, чтобы понимать, где ты находишься, да, каков контекст вот текущего дня, ситуации. То есть нужно быть в струе. Поэтому это профессия, по большому счету. Это бесконечная, постоянная работа. Она может казаться не работой со стороны, но это большой труд.
Угу. Ну, а если говорить о сегодняшнем дне, о том, что хорошо заходит, вот какая программа, какой формат сейчас классно может зайти, и вот может сказать, вот это вот точно зайдет, будет круто, люди будут слушать. Ну, давайте поговорим, сузим, да, потому что радиостанций много, в контексте пускай Монте-Карло это будет. Ну, или в каком-то другом, может быть, контексте, если неудобно в этом, может быть, какую-то другую радиостанцию условно предложим, и ну, вот что там зайдет.
Понимаете, в чем дело? Я могу сейчас сказать, вот это будет классно, вот это классно, и вот это классно, да, и не, в принципе, мне без разницы, будет это классно или не будет, да, зайдет это или не зайдет. Но, опять же, радио — это все-таки коммерческая история, это бизнес, который работает, в общем-то, по совершенно стандартным, понятным правилам любого бизнеса. В принципе, да, неважно, какое это радио, широкоформатное, узкоформатное, да, там немножко меняются методики исследования, там форматирование эфира и прочее, прочее, но в принципе это машина, которая делает деньги, если мы говорим про коммерческое радио. И сейчас, наверное, очень сложно сказать, что сработает в любом бизнесе, да, поэтому очень много стартапов, не очень много выживают из них и перерастают во что-то дельное. То же самое и с радио, как с любым нормальным бизнесом. Здесь нужно пробовать, но, безусловно, сначала исследовать, да, свою аудиторию, выстраивать там свои цели и задачи, что хотим, куда бежим, на кого работаем. Ну, исходя из этого, у вас подбираются инструменты, как вы достигаете этой цели. Если мы говорим, что мы хотим работать на аудиторию, которая покупает сникерсы, да, это одна аудитория, потому что к нам придет сникерс, который будет рекламироваться у нас и будет нам платить деньги за рекламу. Если мы говорим, что мы хотим выполнять какую-то миссию, нести прекрасное в массы, развивать и учить свою аудиторию, что мы будем им продавать? Ну, не знаю, давайте будем продавать им книги. Тогда мы будем работать, не знаю, с издательствами, да, там еще с кем-то, и они будут приносить. Не факт, абсолютно не факт. То есть сказать, что сработает без какой-то конкретики, невозможно. И даже имея конкретику, имея полную выкладку всех исследований, полевых в том числе, не факт, что это сработает. Поэтому сказать, что вот это будет классно у нас на радио Монте-Карло или на каком-то придуманном радио Рокс или на какой-нибудь Европе Плюс, ну, практически невозможно.
Безусловно, Александр, есть... договорить.
Да, безусловно, есть стандартные форматы, есть стандартные приемы, которые работали, работают и будут работать. Возможно, они будут чуть иначе работать в ближайшем будущем, потому что все-таки цифровизация несколько меняет все поле медийное, да, поэтому будут изменения, но какие-то базовые стандартные вещи, они останутся неизменными еще некоторое количество лет. Да, как телевидение не умерло, так и радио еще в ближайшее время не умрет.
Александра, а есть ли какие-то вот эти базовые стандартные вещи, из которых складывается передача как таковая? То есть, если говорить сейчас не о маркетинговой составляющей успеха, а о содержании передачи. То есть, вот есть какая-то передача. Мы сейчас не говорим о том, будет ли она хорошо продаваться аудитории или плохо она будет продаваться. Но вот мы приняли решение делать передачу. Или все исследования, там что-то определили, целевую аудиторию, там, для кого что. Даже подобрали ведущую, Сандра Клок, ведущая этой передачи. И вот Сандра Клок, как программный директор, решает, из чего она будет состоять и как она будет построена. Что же нам ответит Александра?
Она будет состоять, соответственно, из какой-то информации, актуальной на данный момент времени, и из классного ведущего, который эту информацию будет доносить до аудитории. Тут, мне кажется, очень важный момент, чтобы вот этот классный ведущий не был просто токинг-хедом, да, а все-таки был увлечен той тематикой, про которую он рассказывает. Причем увлечен не просто вот потому, что ему прикольно, да, а все-таки он был достаточно сильно в нее углублен, да, он знал материал и мог в нем как-то лавировать. Все-таки, когда ведущий сам интересуется тем, что он делает, это а, слышно, а, б, лучше работает. Можно написать классные тексты, можно взять классного человека с супер голосом, супер какой-то харизмой, да, но если это не его история, вот эта вот ложь, она все равно будет сквозить, и она все испортит.
Но, тем не менее, все-таки, как мне кажется, сейчас все равно лучше заходит развлекательный формат, наверное, как и всегда. И вот то, что вы говорили, там, если мы хотим что-то прекрасное продавать, продвигать и там, работать с издательствами, то, наверное, этот формат зайдет хуже. И, скажем, мы такой эфир поставим где-нибудь в дневное время, а самое топовое, там утреннее, вечернее, наверное, что-то будет более такое развлекательное и легкое. Так?
Не совсем.
Не совсем.
Не совсем, да. Опять же, если брать как сферу радио, да, есть широкоформатная станция, есть узкоформатная станция. Монте-Карло – узкоформатная станция. Радио Эрмитаж – узкоформатная станция. И тут мы имеем чуть-чуть больше свободы в том, чтобы этими стандартными форматами программ играться в эфире, нежели широкоформатная станция. Там все очень четко, да, утром утреннее шоу, вечером вечернее шоу, ночью ночное шоу, между этим всем реклама и две песни. Все понятно, вообще очень все четко, все проверено, куча исследований проведено, все хит-парады изучены. Вот у нас играет то, что бьет 100% в цель. Да, когда у нас есть узкоформатная станция, это, с одной стороны, усложняет задачу, а с другой стороны, ее немножечко упрощает, потому что мы можем, так скажем, сейчас я попробую простыми словами это объяснить, мы можем в утреннем эфире говорить расслабленно, как будто мы вечером, потому что мы знаем, что наша аудитория, ну вот ей надо очень вальяжно просыпаться, да, ей не надо вскочить, собрать троих детей, прыгнуть в какой-нибудь свой солярис, проехать по всем пробкам, сдать их в садик, да, и помчать на свою скучную работу, где она будет сидеть 8 часов. Ну, может быть, у нас немножечко, может быть, у нас творческая какая-то аудитория, которая просыпается чуть позже, да, чуть дольше раскачивается. Тогда у нас какой-то бодрый эфир, он смещается уже в вечер. Да, там у нас танцы, у нас там веселье, у нас там фан и всякие разговоры. Поэтому от формата станции очень зависит и сам формат ее частей, ее, так сказать, элементов, да, эфира, которые там вот, и где они будут расположены. Так называемый прайм-тайм, да, в который рвутся все рекламодатели, говорят, поставьте нас в прайм-тайм. Это самое клевое время, там его в это время все слушают, да. Он разный у широкоформатных станций, узкоформатных станций. Да. Скорее всего, какой-нибудь радио Эрмитаж вы будете слушать вечером. Маловероятно, да, там в ночи. Да, там, а может, не в ночи, а может, наоборот, вы хотите после работы, там, когда пробираетесь по этим пробкам, послушать что-то умиротворяющее, чтобы не подрезать кого-нибудь лишний раз и не получить. Да. Ну, то есть инструменты, их много. В зависимости от того, где мы их применяем, мы их можем миксовать, мы можем ими варьировать как-то, да, и создавать свою вот эту вот, свой образ, свою характеристику.
Неожиданно.
Сложно, да? Хотела,
нет,
хотела
не сложно,
просто...
нет, очень интересно. Я почему-то думала, что люди хотят как-то расслабиться, они не хотят себя грузить, и, соответственно, значит, ну, плюс-минус у всех радиостанций будет вот такой формат, что мы развлекаем людей, но не грузим их какой-то интеллектуальной, скажем, серьезной информацией. Потому что сами, вот создавая с Дмитрием контент, мы не всегда понимаем, как он, честно говоря, работает. То есть мы думаем, что он зайдет, а он не заходит, и наоборот. Но чем сложнее, чем глубже и, скажем, ну, не то, что профессиональнее, когда сама информация идет от профессионала, который использует много каких-то глубоких вещей и много терминов, можно сказать «до свидания».
Поэтому следующий вопрос у нас будет немножечко полегче. Александра, вы много времени посвятили утреннему эфиру. Как выжить в этом графике вообще? Объясните нам. Мне особенно, как человеку сове. И отсюда же вопрос. Вы говорили, что умеете себя организовывать. В чем секрет вашего тайм-менеджмента? Как вообще себя заставить, господи, вставать, я даже не знаю, во сколько, в 4 утра или что? Расскажите, поделитесь вашим секретом.
Ой, на самом деле я вспоминаю утренние эфиры как страшный сон. Не по их сути и содержанию, а именно по их, как сказать, временной необходимости присутствовать, вставать, открывать глаза и вообще что-то делать, как-то соображать. Ну, тут тоже, наверное, вопрос организации, самоорганизации. Да, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Ну вот у тебя эфир 8 часов, да, ты работал, ты выбрал, ты сделал этот выбор. То есть ты же, ну, как бы, вот я шла на утренний эфир работать осознанно, то есть я не была не в себе, когда туда пошла.
Ну подождите, у вас не было выбора, то есть не было выбора, ну, какого-то другого коридора времени, то есть только утро и все? Вы же сами выбрали зачем?
Нет, выбор был, но он был немножечко в других категориях, да, был выбор, например, другая радиостанция с более приятным временем для эфира, но она мне менее интересна, да, то есть это немножечко не мой формат, я все-таки... К счастью, наверное, имела возможность выбирать то, что мне по кайфу. И быть там, где мне по кайфу, ну да, мне приходилось где-то себя опять-таки ограничивать в чем-то, да. И я выбираю утренний эфир, потому что вот на этой станции, потому что мне там классно, там классная команда, там супер музыка, там очень вот интересно весь этот контекст и весь этот бэкграунд, мне классно в нем быть. Да, но для этого мне надо встать утром рано. Это сложно, но я встану, да, потому что у меня будет плюшка в виде вот этого кайфа, который я получу от работы. Ну, а так все очень просто. Безусловно, это просто будильник, это очень-очень-очень много кофе, потом еще очень-очень много кофе, и где-то там часа через два у тебя просыпается голова. Первые пару часов в эфире ты можешь просто тупо ржать. К счастью, у меня был умный, классный, совершенно потрясающий, безумно его люблю, напарник Дима Трунов, который вытягивал всю вот эту вот информационную, вообще какую-то умную составляющую, потому что я просто до 10 часов, у меня работал только рот на посмеяться, наверное. Все. Успех шоу.
Здорово.
Так, ну, значит, мы с вами поговорили о том, какая может быть хорошая программа или вообще какая она может быть. А как попадают треки в эфир? По каким критериям? Вот кто принимает это решение, что вот этот трек я беру, этот не беру, и почему?
Тут, наверное, будет точно такая же история, о которой я говорила до этого, да, то есть есть цель, есть формат, и в рамках этого формата у нас уже образуется достаточно большой пласт музыкального материала, из которого мы можем лепить нашу вот эту вот радиостанцию и создавать вот некий образ, да, то есть становится понятно музыкальный стиль, становится понятен набор инструментов, которые используются в этих произведениях, там это какая-то гитарная история, там или это вот такая чистая электроника, да, если это электроника, то какая электроника? Да. То есть мы сразу отсекаем очень многое, и у нас такой получается большая кастрюлька всего, из чего мы можем сварить этот суп. Дальше все очень просто. Просто очень много слушается музыки, выбирается, да. Опять же, пробуется, тестируется, да, радио. Чем хорошо, это очень динамичная структура и очень живая, и она очень быстрая. И там очень быстро становится понятно, что работает, что не работает. То есть для этого не должны пройти годы, чтобы мы поняли, что вот эта песня – это не та песня, которую мы должны были поставить в эфир. То есть, в принципе, достаточно быстро становится ясно, что мы двигаемся не в ту сторону. По функционалу, наверное, мне сложно сказать, как на всех станциях, да, как на нашей станции было и есть, да, то есть был некий программный директор сначала в моем лице, который задавал, так скажем, вектор движения, исходя из потребностей и целей, которые были заложены в эту радиостанцию, да, и есть, был и есть музыкальный редактор, который занимается уже вот этой всей технической историей, занимается нахождением, отслушиванием и, собственно, составлением музыкального эфира. В принципе, это достаточно стандартная схема работы любой радиостанции, mm-hmm. да, есть программный директор, который занимается программингом, есть музыкальный редактор, который занимается составлением, условно, составлением плейлиста и ставит эти песни в эфир. Я, к своему счастью, когда мы начали делать Монте-Карло в далеком, не помню, каком году, а тогда это еще было радио «Спутник», мы тогда сумели заполучить к нам в штат, в команду нашего гениальнейшего музыкального редактора, который до сих пор работает на Монте-Карло и до сих пор ставит для вас музыку. Все-таки я считаю, что это человек от Бога. Безусловный профессионал, естественно, но и при этом все-таки какая-то божественная искра в нем есть. И вот эта вот божественная искра, и та вот магия радио, она все-таки должна быть для того, чтобы радио было успешным.
Угу. Я, знаете, почему этот вопрос спросила? Не, даже не в контексте, наверное, конкретно вашей радиостанции, а вообще, если говорить о станциях, которые работают, скажем, с русским репертуаром, то есть ощущение, что какие-то определенные артисты проходят по какой-то там причине, да?
Им говорят, это формат.
Да, а все остальные, кстати, у нас ведь много интересных ребят, и электронщиков, и каких-то альтернативных групп, и в конце концов рэп тоже может быть интересный, но он не проходит, они приходят своим треком, говорят, да, вы не формат, приходите, нет, не приходите, вы не формат. Так вот, мой вопрос, наверное, был в том числе об этом. Бывает ли такое, что, к примеру, кто-то приходит, ну, условно говоря, у вас есть электронные какие-то композиции, да, вот я написала какую-то электронную музыку, и меня никто не знает, я никакой там не диджей с мировым именем, я прихожу и говорю, вот я полагаю, что, ну, там она по гармонии, там по инструментам, которые используются, в принципе, понимаю, что она подходит. Я прихожу и говорю, возьмите, пожалуйста, мой трек на радио. Или даже возьмите мой сет на радио, из этого сета возьмите хоть что-нибудь, пожалуйста. Что мне могут сказать на этот на это предложение?
Могут сказать, ок, возьмем, а могут сказать, это не формат. Тут очень много составляющих, да, если мы говорим, например, про русскую музыку, вообще про российское производство, так скажем, я назову это производством. Не так давно стала появляться музыка, если мы говорим про электронную, которая может конкурировать с музыкой западной, да. В силу разных причин, не знаю почему, там, технических возможностей, культурного кода, не знаю, может, у нас уши устроены по-другому, но это не то. И вот, как правило, ты слушаешь и понимаешь, ну, блин, классно, да, парень сделал, очень классно, дома послушать, вообще огонь. Но это не радио. И тут очень сложно объяснить этим людям, что они классные ребята, да, и действительно они достойны, но не у нас, да, то есть мы не можем это сделать, потому что вот что-то не совпадает, вот где-то мы не совпали. Если мы говорим про русскую, ну, условно, попсу, да, там, или рок, я не знаю, там, что-то такое, то не надо забывать, что радио не существует само по себе, да, это не сферический конь в вакууме, оно существует в рамках всей музыкальной индустрии и всего развлекательного какого-то производства в нашей стране, и не в нашей стране тоже. Поэтому, во-первых, очень много музыкантов, которые, вот вы говорите, вот такое ощущение, что кого-то пускают, кого-то не пускают. Кто-то пишет специально для радио, вот для конкретного радио, почему нет? Да, или для конкретных радиостанций с прицелом, что вот на это, на это, на это я пойду и там зайду. Кто-то пишет близко к тому, что может зайти на радио и имеет, ну, какой-то там финансовый составляющую, да, которая может мотивировать. И я не исключаю эти моменты, я с ними напрямую не сталкивалась, но я думаю, что, как в любой индустрии, это все возможно. Институт, не знаю, продюсирования никто не отменял. Да, какие там есть методы воздействия на аудиторию и конкретных программных, да, или коммерческих каких-то людей. Это,
вот, Александра, вот. Можно ли сказать, что вы становитесь, как радиостанция, в свою очередь уже заложником вашего же репертуара? То есть, когда вы транслируете некоторое время некий формат и стиль, то действительно вы уже не можете себе позволить при всем желании взять и понравившийся действительно вам трек, который не впишется в этот формат уже, ну, никак, поставить в эфир, потому что действительно это будет немножко диссонировать с тем опытом, который ваша аудитория приобрела и ждет уже от вас как продолжение дальше по тенденции, да, какой-то.
Ну, кстати, вот это очень интересная штука, потому что перед нашим эфиром я специально прослушала разные радиостанции и была удивлена тому, что когда-то мой любимый, ну, мне и сейчас, конечно, нравится «Максимум», «Эльдорадио», канал «Мелодия», там ничего не меняется. Ну, ладно, канал «Мелодия», окей, ретро. Действительно, там какие-то советская классика, хорошо, согласна. Там «Радио Эрмитаж» тоже понятно. Но вот как играл «Гарбич» там когда-то, как играл «No Doubt» на «Максимум», так и сейчас играет. Неужели нет ничего нового? Ну, окей, «Coldplay» — это «Максимум» и «Pink». Такое ощущение, что нет никаких новых имен даже за рубежом, или то же самое «Эльдорадио». И мне это показалось, вот как раз то, о чем говорит Дима, что, наверное, потому что уже люди привыкли к этому формату, что вот я нахожу вот эту радиостанцию и вот хочу вот этого настроения. И мне его дают, и ну, как бы использовать те же самые инструменты, которые использовались 10 лет назад, 20 лет назад, а сейчас ну, какая-то, может быть, другая музыка, другая форма, и она уже не подходит для того, чтобы создать и поддержать то же самое настроение.
Ну и в чем тогда развитие здесь? То есть, а как тогда развиваться, если действительно это так?
Развиваться вопреки.
Ну это так? То есть мы правы с Аней?
Я не могу сказать, правы вы или нет, но тут как бы нельзя сказать, что правильно, что неправильно, можно или не можно. Я бы не называла это тем, что мы становимся заложниками нашего формата. Есть жесткие форматы, они проверены временем, они работают, они приносят деньги. Радио – это коммерческая история. Вот это вот сразу забыли про свободное творчество вольных художников и прочее. Это бизнес, бизнес, который приносит деньги. Возможно, просто вы стали не аудиторией этого бизнеса. Да? Все. Радио не обязано следовать за конкретным слушателем. Но радио обязано приносить деньги своим инвесторам. Поэтому тут есть жесткие форматы, которые работают, с ними ничего не делают. Там появляется новая музыка. Вам просто вы послушали, наверное, не очень продолжительный кусок времени, для того, чтобы. Ну, она появляется. Она, безусловно, даже в тех жестких, проверенных временем форматах, там, не знаю, в которых вещают условно, не знаю, там «Эльдорадио», там тот же «Максимум», и то, я бы, может быть, так, с поправкой, там «Европа плюс», условно говоря, да, там постоянно новая музыка, но она вся одинаковая. Просто это работает. Поэтому это производится. Пока это приносит свои деньги, пока это все монетизируется, это будет происходить в радиоэфире. Когда мы говорим о каких-то менее жестких форматах, там есть возможность для роста. Да, я могу, например, совершенно точно сказать, что общее звучание того же радио Монте-Карло сейчас и там 4 года назад, условно говоря, оно другое. Просто мы вместе развиваемся, если, условно говоря, вы постоянный слушатель, да, мы вместе развиваемся, и мы не замечаем этих небольших изменений, которые там происходят. Мы трансформируемся вместе, и нам кажется, что мы точно такие же, но при этом нам постоянно очень классно, да, потому что мы растем вот с этими, не знаю, людьми, с которыми играли в песочнице, потом учились в школе и так далее и тому подобное. Да, но при этом у нас появляется достаточно много очень крутой, классной музыки, и ее звучание тоже меняется. Если говорить про, опять же, да, заложники и мы не заложники, тут снова я хочу сделать упор про то, что бизнес отдельно, свои кайфушки отдельно. Повезло тем людям, например, как мне, которые кайфуют от той музыки, которая звучит в эфире. Это касалось и модерна, где я работала, и рокса, где я работала, да, и вот нынешнего Монте-Карло. То есть это все то, что я люблю. И мне в этом прям очень круто. Ну, опять же, сейчас я начинаю медленно, но верно отползать в сторону классики и какого-то, наверное, джаза, но это не мешает мне слушать. Я просто старею, становлюсь старой перечницей. Не мешает с удовольствием слушать Монте-Карло, да, и каким-то образом в этом процессе участвовать. Поэтому свои любимые песни мы слушаем в плеере, да, потому что, или как это нынче называется, вот, где нынче слушают музыку?
Spotify.
Вот, но вот мне эти штуки совершенно не заходят, потому что я не знаю, то ли алгоритмы не могут меня прочитать, потому что я слишком много всего слушаю, они не могут мне выдать ту какую-то идеальную мою подборку.
Ну, кстати, Я тоже с этим сталкивалась, что тебе что-то такое он предлагает, и думаешь, боже, как ты это смог вот так вот проанализировать, как это у тебя так получилось, вот до такой степени не в попад.
Да, мне тоже приходится искать самому и скачивать в офлайн просто в плеер.
То же самое.
Мне это больше история подходит по старинке, видимо.
Поэтому, ну вот, отвечая на ваш вопрос, собственно.
Ну, то есть это не революция, это скорее эволюционное развитие, когда вы обращаете, конечно, взор в сторону новой музыки, новых каких-то музыкальных трендов, тенденций, но не то чтобы берете и кроите под них ваш эфир, резко меняя его направление, звучание, а как бы постепенно преображаете его, ну, добавляя туда что-то новое из мира музыки вокруг вас.
Безусловно. Все мы находимся вот в этой точке, да, которая имеет свои характеристики и имеет своих людей, которые хотят чего-то. Да, если ты говоришь, ну, если, например, сравнивать с какими-то, не знаю, с автомобильной какой-то историей, да, то есть Bentley, есть там, не знаю, что там, Ford, Hyundai. Да, или Hyundai, там, да, или Kia там какая-нибудь, да, кто из них успешнее, непонятно, да, но при этом, если Bentley скажет, о, давайте мы будем делать так же, как Kia, да, для того, чтобы продавать вот эти вот гигатонны,
не дай бог,
вот этих вот машин, да, ну... Но вы не можете сказать, что Bentley не следит за тенденциями, да, и не развивается. Очень даже, более чем. Просто это немножечко другое развитие. Mm-hmm. Менее, не знаю, как это сказать, какое-то агрессивное, да, менее. Опять же, сила бренда. Нельзя исключать и такое, в общем-то, понятие, да. Когда мы строили Монте-Карло, у нас, ну, я сейчас, наверное, скажу за себя, и надеюсь, что так же все было и у всех, кто работал в нашей крутейшей, вообще самой крутой команде. У нас все равно была миссия, да, мы хотели воспитывать вот этот музыкальный вкус, мы хотели, чтобы люди слушали классную электронную музыку, интересную, замысловатую, не простую, не прямую бочку бесконечную, да, а музыку, которая тебя как-то вот немножечко возвышает, да, хотя по большому счету это все танцевалка, да, пойти потанцевать на танцпол, продергаться там до 5 утра вообще прекрасно может под Монте-Карло, но все равно я надеюсь, что это такая немножечко музыка с претензией, и мы, в общем-то, целенаправленно это делали, да. К счастью, мы попали в эту волну и продолжаем это делать, и живем в этом, и кайфуем. Ну, то есть мы изменяемся, но мы в контексте времени, но при этом у нас есть свой стиль, свое звучание, которое, мне кажется, можно всегда услышать, как только ты включил.
Там, это совершенно аккордам. Точно. Это как, наверняка вы знаете, да, вашу радиостанцию и Эрмитаж рекомендуют хороших дорогих такси. То есть таксисты не имеют права включать что-либо другое.
Классно. Классно, да. Ну, это такой, на самом деле, такая тема, о которой можно вообще говорить бесконечно, потому что это, на самом деле, из плоскости, мне кажется, философии рассуждения, как строится хорошее радио, даже не из плоскости коммерции.
Да, ну вот если говорить, кстати, об управлении. Вы же много работали помимо ведущей, диджея и менеджером. Программным директором, вы, по сути, занимались управлением вот этим творческим производством, творческим конвейером. Как вам, будучи руководителем, удавалось уравновешивать, с одной стороны, вот эту управленческую строгость и методичность, такую системность, а с другой стороны, решение творческих, креативных задач в одном лице?
Не знаю. Честно, не знаю. Просто так получилось. Но на самом деле, вот вы сказали, творческий конвейер, вот это, ну, как бы классное определение, да, потому что ключевой здесь конвейер. Радио, ну, это реально конвейер, да, каждый день одно и то же, каждый день одно и то же, там одни программы, ну, плюс-минус одна и та же музыка. Безусловно, есть элемент творчества, никуда ты не денешься, но я все равно не верю в творчество, ну, так называемое свободное, да. Я все равно считаю, что это творить можно только тогда, когда у тебя есть определенные ограничения. Вот это вот «я художник, я так вижу» — это вообще не про творчество. Это про какую-то несознательность, про раздолбайство, про, ну, вот не знаю даже про что. То есть это не про творчество. Творчество — это когда у тебя есть четкие рамки, есть набор инструментов, и вот попробуй-ка сделай что-нибудь вот это вот оригинальное из вот этих вот двух палок и колеса. Вот это творчество, да, когда ты включаешь мозг и начинаешь изобретать новые возможности старым проверенным каким-то инструментом, то что с этим можно сделать. И чем уже вот эти рамки, чем четче отстроены эти границы, тем там больше простора для творчества. Вот как бы это парадоксально ни звучало, но в моем понимании это так. И в радио, наверное, это очень ощущалось, потому что, с одной стороны есть достаточно очень четкие там границы, да, есть там регламенты и форматы и прочее. Но при этом у тебя есть, вот, не знаю, для ведущих, условно говоря, да, 30 секунд времени, условия, что ты можешь, что не можешь делать, а давай-ка вот в этом побудь интересным всегда. Это сложно. Это очень сложно.
Приходилось вам
Да.
Закончите мысль, пожалуйста.
А я уже потеряла ее.
Я просто хотел спросить, приходилось ли вам принимать какие-то решения, скажем, сложные с точки зрения, оно кажется необходимым, но вы сомневаетесь, насколько это будет хорошо, скажем, для решения какой-то задачи развития бизнеса. Ну, условно говоря, вы думаете на будущее, да, рассуждаете, размышляете, как было бы здорово, вот, например, вот если бы, скажем, там, ну, там, через год мы бы пришли в точку Б, но сейчас вы в точке А, и вам, чтобы дойти до точки Б, надо принять вот ряд решений, то есть прямо вот, чтобы уже пойти в этом направлении, какая-то стратегия. Ну, вы как бы сомневаетесь, и надо как-то все просчитать, а стоит ли, а может быть, все-таки лучше идти как-то потихоньку, и вот куда шли, и как бы особо, может, не надо в эту Б, может, надо в С,
пойдем в точку С.
Да, куда как бы нас сами ноги уже доведут по накатанной, как-то точка Б немножко в стороне, может, там и не лучше будет совсем. Вот такие решения вам приходилось ли с ними сталкиваться? Как вы здесь справлялись с этим?
Приходилось сталкиваться неоднократно, не только на радио, но и, опять же, в маркетинге, потому что там я тоже занимала, так скажем, управленческие позиции. Приходилось принимать решения. Ну, тут, ну, ты просто берешь и принимаешь это решение и идешь. Да, там, ну, сработает хорошо, не сработает. Посчитать все невозможно, особенно в условно-творческой среде, да, несмотря на все имеющиеся инструменты, все равно есть вот эта поправка на ветер всегда. Просто, наверное, нужно иметь определенную смелость принимать эти решения, да, и нести за них ответственность, такую осознанную. То есть, ну да, мы скосячили, да, мы приняли неправильное решение, давайте будем исправлять, да, там, давайте попробуем вот это. И тут в этом плане, наверное, всегда очень важна команда, которая у тебя есть, да, и команда, которая выше над тобой, и команда, которая идет за тобой, чтобы вот ни те, ни другие не заклевали тебя в этом моменте, да, а вот этот общий команд, сейчас как на тренингах буду говорить, командный дух, я верю в него, честно, потому что все-таки синергия рулит, это очень важно. Да, то есть важно и немножечко перекладывать ответственность на тех, кто с тобой, да, то есть даже не перекладывать, а чуть-чуть ее давать этой ответственности. Все равно ты несешь ответственность сам, да, а по большому счету ты не несешь никакой ответственности, потому что ты среднее звено, у тебя есть руководитель. Вот. Но вот как-то осознанно в этом существовать, вот это, наверное, и помогало двигаться и развиваться. И вроде как, по слухам, я была неплохим начальником. И там. Вот, как-то меня там дали, любили. Ну, я еще очень, как это сказать, человечный человек. Важны вот для меня люди, их самочувствие, их энергия. И я считаю, что она основной двигатель бизнеса – это человеческий фактор.
Согласен тут с вами.
Я тоже согласна. Я предлагаю нам с вами поиграть.
Ой.
Александра, вы как? Поскольку вы классный руководитель, представьте, что мы ваши подчиненные с Дмитрием, и мы сейчас будем создавать радиопрограмму по тому формату, который вы нам предложите. Вы предлагаете, мы пробуем что-то симпровизировать.
А вам попроще программу предложить?
А вы это как? Вы директор, как скажете.
Да, хорошо, давайте. Я ушла с руководящих процессов в 2008 году абсолютно осознанно, чтобы не быть руководителем больше никогда в жизни.
Да? То есть, давайте, окей, мы можем сделать так. Дмитрий будет руководителем, а мы будем с вами Александра составлять что-то. Дима, хотите быть руководителем?
Конечно, нет.
Кто хочет нести эту ответственность?
Я
конечно
подчинюсь воле народа.
Ну, давайте условно придумаем какую-то понятную форму, какую-то информационную программу. Вот. У нас есть некая радиостанция, которая позволяет нам играться с различными темами, сферами и направлениями. Мы делаем информационный блок. Мы не берем какие-то стандартные новости, а делаем тематическую историю, поскольку для меня это в данный момент актуально, я занимаюсь подобным. Вот у нас есть Дмитрий, вот у нас есть Анна. Давайте начнем сначала с анализа, что интересно Дмитрию, что интересно Анне. В какой сфере вы сильны? О чем вы можете много, долго, бесконечно рассказывать, с учетом того, что программа выходит каждый день, да, то есть не только вот сейчас поболтать, а вообще быть в процессе всегда, несколько лет. Мы же делаем успешную программу.
Да.
Ну, в принципе, я вообще как бы по образованию, я айтишник, аналитик системный, я могу что-нибудь про это рассказывать. Там информационные технологии в экономике, в бизнесе, например.
Угу. Так. Анна?
Я скажу так, что мне очень интересна музыка, я не являюсь в этом профессионалом, но говорить об этом могу бесконечно. И более того, я могу в этом развиваться. Я могу что-то приврать где-то, либо наоборот кого-то скомпрометировать, потому что я действительно не знаю каких-то нюансов вот, чисто теоретических и практических музыкальных, как человек, который профессионал. Но говорить об этом я могу всегда и много. Вот.
Угу. Сейчас подумаем тогда какой-то вектор, который может вас объединять. То есть это информационная история и музыка. Да? Давайте делать программу про, условно говоря...
Музыкальный искусственный интеллект.
Да, да, вот что-то такое, что-то такое. Да, мы делаем развлекательную программу или очень серьезную? Скорее, наверное, развлекательную, да.
Развлекательную.
Развлекательную. Хорошо, давайте тогда мы придумаем такую историю, такую совсем маленькую историю, которая может стать частью какого-нибудь внутреннего шоу, например, да. Дмитрий нам сейчас скажет, какие есть инструменты, придуманы на данный момент, чтобы этот искусственный интеллект использовать, и он будет нам ежедневно придумывать какую-то небольшую компиляцию музыкальную.
Да, можно взять, например, какую-нибудь там, ну, уже существующую, они же есть в свободном доступе нейросети, которую можно просто поставить себе на домашний даже компьютер, учить ее на своих примерах, там, ну, загрузить на нее, например, какую-нибудь сотню музыкальных треков. Ну, допустим, мы хотим сочинить что-нибудь в духе Моцарта.
Нет, поскольку Моцарта. Я музыкально, нет, никаких Моцартов.
А, хорошо.
Я буду за музыкальную часть, мы будем сочинять исключительно электронщину.
Да,
мы можем брать Моцарта, но перерабатывать его в электронщину. К примеру, берем его, ну, скажем так, турецкий марш, да, вот что называется да. Турецким маршем, и перерабатываем это в сэмплы. Перерабатываем сэмплы и немножко смещаем ритм. Чуть-чуть.
Ну, смотри, чтобы смотрим, научить что нейросеть, чтобы так. Научить нейросеть, она же учится, ей нужны примеры. Она турецкий марш-то твой как бы возьмет, но куда его перерабатывать, вот это она должна научиться. И поэтому ей нужно научиться на какой-то электронике тогда. Вот какую тогда ты электронную музыку предложишь для обучения?
Да, давайте возьмем электронную группу электронщиков «Газ-газ». Причем не ранний «Газ-газ», а поздний.
То есть это будет турецкий марш в стиле «Газ-газ»?
Да.
Класс! Отлично.
Тогда мы ставим кусочек, мы же сейчас делаем программу, ставим кусочек да. турецкого марша, ставим кусочек позднего газ-газ, чтобы наша аудитория понимала вообще, о чем мы говорим, потому что не все 100% сейчас нас поняли. Мы говорим, что вот это Моцарт. Турецкий марш. Ой, вот да, Моцарт, да, вот это вот газ-газ. Сейчас мы будем учить нейросеть. Да? Послушали, услышали, пообсуждали, и что? Что у нас дальше происходит?
И дальше мы предлагаем нашим слушателям, это будет такой прямой эфир, чтобы первый или второй дозвонившийся, ну нет, давайте три дозвонившихся, и чья нам идея больше понравится, что-нибудь здесь немножко изменить в нашем треке. Может быть, добавить перкуссии, может быть, где-то сделать потише, может быть, где-то...
Ритм,
а может быть, они хотят добавить вокал, к примеру. Но вокал можно как добавить? Нужно самому спеть. Можно самому в этом случае мы только добавим вокал. И, соответственно, у нас будет голосование из трех человек. Это я, Дмитрий и наш директор.
Обязательно нужны какие-то подарки. Нужно разыграть что-нибудь еще.
Мы подарим этот трек. Мы пришлем его
на кассете.
А может, какую-то подписку, там, если у нас на радио есть какая-нибудь подписка. Или, может быть, какой-нибудь диск этих «Газ-газ», например, там, типа, последний альбом. Там.
Нет,
а может быть, это, кстати, это можно приурочить каким-нибудь мероприятием. Смотрите, коллеги, можно, например, не просто брать «Газ-газ» там или какую-то, да, а ту электронную группу, у которой, например, там концерт скоро. И тут же мы получаем какой-нибудь, как бы, от рекламодателя, да, там, ну, денежку от организаторов этого мероприятия. И они, как бы, промоутируют через нашу передачу этот концерт, а мы разыгрываем билеты на него.
Да, согласна.
Ну, опять же, у нас очень много всяких стриминговых историй, да, которые рады продвигаться, и мы можем предложить им эту возможность. Вот это очень классно на самом деле, потому что мы сразу закладываем в нашу творческую историю монетизирующий ее момент, и это важная составляющая для коммерческой радиостанции, потому что мало того, что мы должны что-то придумать, мало того, что мы должны это классно сделать, да, мы еще должны это кому-то продать, потому что вот без этого последнего момента это все не имеет смысла. Или имеет смысл очень недолго, да, то есть у нас просто, нам просто не будут платить зарплату. Долго ли мы сможем творить без зарплаты? Не очень долго, я думаю. Поэтому вы, у вас очень большой потенциал, вы очень так объемно мыслите, да, то есть вы не уходите вот в это простое чаяние сесть к микрофону и сразу блистать звездой, и вы еще понимаете, что это, с этим надо будет что-то делать. Это очень круто, на самом деле, это далеко не все понимают, кто стремится работать на радио.
Ну все, Ань, идем на Монте-Карло.
Вроде бы нас еще не приглашали, Дмитрий. Поэтому...
Ну, мы сами придем.
Поэтому я так полагаю, что нам, вот если учесть все вышеперечисленные советы, да их попробовать как-то в свой проект вписать, да, хорошо, грамотно.
Будем пытаться.
Да.
Обращайтесь, я всегда открыта консультациям.
Александр, спасибо вам большое и за ваши пожелания, добрые слова и за участие в нашей передаче. Нам очень понравилось.
Да, и за креатив.
Спасибо вам, это была очень приятная беседа. Действительно приятная, и я рада, что я с вами пообщалась и познакомилась поближе.
Здорово, взаимно. Наши замечательные зрители, обязательно приходите в эфир к Александре Клок, в наши эфиры, подписывайтесь на наши соцсети, на соцсети Радио Монте-Карло, и оставайтесь, конечно же, с нами на связи и в эфире.
До новых встреч.
Пока.